Уже различие между несшими барщину колоннами доменов фараона и его подданными крестьянами, которых он привлекает к несению государственных барщинных повинностей, носило довольно проблематичный характер. Для туземного населения, этне, такое положение вещей, может быть, несколько изменилось в эллинистическую эпоху, и то едва ли принципиально. Официальная терминология Птолемеев, так называемых «revenue laws» и в других источниках, делает различие между «лаой доменов», тем же словом обозначаются и малоазиатские колонны, и это же название соответствует, конечно, и «рету», «мирицию» и другим выражениям времен фараонов, и остальными «георгой страны». Эти последние формально свободные сельские хозяева, собственники или арендаторы, в том числе и царские арендаторы, первые же в «Revenue Laws» и в других источниках египетские колонны царя. Долго ли держалась эта терминология, остается спорным. Ибо, по-видимому, к этим царским колоннам в административно-правовой практике по существу приравнивалась, как и во времена фараонов, и большая масса туземного, неимущего, соответственно, юридически трактуемого как неимущее или наравне с неимущим сельского населения. Такое положение вещей ведет свое начало, очевидно, еще из древнеегипетских отношений. Лаой платит поголовный налог. Они в своей идиа исполняют натуральные повинности и для государства, и для общины. Только в эллинистическую эпоху эта барщина большей частью переведена на деньги, и в силу этого существует и фактическая, с юридической точки зрения, прикарная свобода передвижения. Когда с них требуют исполнения натуральных повинностей, во времена острого напряжения государственного тягла или во времена кризисов, когда не хватает денег, как это было, например, во II веке до Рождества Христова, как впервые отметил Мейер, тогда они освобождаются от других литургий, например, от принудительной государственной аренды, чтобы не причинить ущерба земледелию. В какой мере сидевшие на царской земле лаой сидели на ней лишь в силу договора, в поместьях частных лиц на юридическом языке позднейшей эпохи они назывались хомологи колонии, или же они просто платили свои традиционные платежи, для этой эпохи это не выяснено. Положение так называемых «георгунтес хомологой андрес», существование которых во II веке до Рождества Христова доказывает Вилькин, и которые, по его мнению, сидели на государственных поместьях, до сих пор, к сожалению, невозможно определить более точно. В общем, для эллинистических колонов первоначальной основой служил договор, для туземных – этне, колонов – традиция. Очевидно, это явление, о его особенностях и дальнейших судьбах изложено в статье «Колонат», входит как неотъемлемая часть в тот государственный аппарат, который Египет, в этом отношении наиболее рационально организованное эллинистическое государство, воздвиг на основе древнеегипетского социального строя. Если, как мы сейчас видели, наряду с организациями вотчинного типа в эллинистическом денежном хозяйстве дают еще себя знать основу древнего барщинного государства времен Рамессидов, то, с другой стороны, это денежное хозяйство разрушалось особенностями системы государственных финансов. Государство держало огромную армию платных чиновников и все же значительные постоянные войска, получавшие все в большей и большей мере денежное вознаграждение, точно так же двор и, особенно в Египте, добавочные траты на религиозный культ и, это главное, глобальная политика требовали теперь прежде всего денег. Как в настоящее время, так и в эллинистическую эпоху именно необходимость денежно-хозяйственного покрытия государственных потребностей послужила рычагом для преобразования всего хозяйства страны в смысле возвращения ко все увеличивающейся связанности хозяйственной жизни общества к ее обобществлению и к вытеснению оборота. В древности этот процесс нашел свое завершение в форме достигшего своего полного развития, опирающегося на литургии государства. Более подробное описание такого догосударства не входит здесь в нашу задачу. Об отдельных важных в аграрно-историческом отношении пунктах смотрите статью «Колоннад». Достаточно будет напомнить, что в образцовом эллинистическом государстве Египте царство селевкидов было организовано гораздо слабее и распалось вследствие этого сравнительно быстро. Важные отрасли производства были совершенно монополизированы. Например, как уже случайно упоминалось раньше, изготовление масла из сезама, кротона, тыквы. Разведение маслин распространилось в Египте лишь позднее, именно в эпоху римского владычества. Соль с принудительным минимальным контингентом, соответствуя французской «габель», натр и, по-видимому, в исторической связи с положением текстильной промышленности в Древнем Египте, также изготовление тонкого полотна. Возделывание маслин и, вероятно, льна находилось поэтому под строгим контролем. Весь сбор, в силу принадлежавшей государству монополии закупки, поступал в царские магазины. Цены при продаже масла устанавливались весьма произвольно с самых различных точек зрения, после того, как мелкие торговцы, барышники отдельно городов и округов указывали необходимые для их округов количество, и двор отчислял, сколько ему было нужно. Масло, наряду с также регулируемой государственным управлением пшеницей, было важнейшим предметом потребления. В не меньшей степени было монополизировано и сдано в аренду банковское дело, в первую очередь операции, связанные с валютой. Эта монополизация все развивалась и захватывала все новые, в частности, первые трудные, то есть связанные с поставкой сырья, и второе – работающие на массовое потребление отрасли промышленности. Во времена римского владычества мы находим, например, также сдаваемые в аренду монопольные кирпичные заводы, и таким образом через руки государства проходило большинство простейших предметов потребления – хлеб, растительное масло, строительный материал, одежда отчасти. К этому присоединилась система литургий, в форме являющейся комбинацией древнеегипетских учреждений с чисто эллинскими. Государство старается исполнение каждой государственной повинности обеспечить имущественным поручительством. Чтобы сделать это возможным, все сколько-нибудь прочные и значительные имущества заносятся в кадастр, так что каждому их владельцу приписывается определенное число денежных средств, источников доходов, круглых денежных сумм, в принципе однородных с позднейшими капита времен Диоклетиана. И сообразно с этим властями определяется должность, которую он может отправлять, и связанные с ней обязанности. Эта система распространяется на все должности, до ночных сторожей в деревнях включительно. Доход в 300 драхм. Эта система литургий захватывает также и главнейший источник капиталистического образования имущества – государственный откуп, в частности, откуп податей. Это прекрасно изображено Ростовцевым. Вместо свободного хозяйничания афинского и тем более римского откупщика податей, обусловленного отсутствием бюрократии, мы видим здесь взимание податей государством. Государство нуждается в откупщике, в конце концов, только как в поручителе за вполне определенный минимум денежного дохода для надобности бюджета и оплачивает его риск участием в излишках или вознаграждением, наградой, содержанием или жалованием в размере 5-10%. Многие подробности еще спорны. Вместо того, чтобы за внесенную заранее государству сумму откупщик получал в собственные руки поступающие налоги, Здесь эти поступления совершенно не проходят через кассу откупщика и идут прямо в магазины, то есть государственные кассы. С другой стороны, откупщик и не вносит ничего, или только часть вперед. Откупщику, следовательно, нужно сравнительно очень мало капитала. Ему и его компаньонам, и поручителям нужно было скорее только имущество, чтобы иметь возможность явиться поручителями перед государством. Поэтому взятие на откуп податей имело здесь качественно иной экономический характер, чем у римских публиканов, и, соответственно, этому с течением времени оно все более и более рассматривалось как литургия, и во времена неблагоприятные чувствовалось как тяжелая литургия. Прямое принуждение к взятию на откуп государственных податей к концу эпохи Птолемеев представляло собой постоянное явление. Эдикт Александра показывает, насколько оно было невыносимо, и начинает в конце концов распространяться с откупа налогов также и на аренду доменов, где ее существование, как вполне нормальное явление, между прочим, заверено вполне определенными к этому случаю относящимися статьями в контрактах компаний-откупщиков. Смотри об этом статью «Колоннад». Из больших царских доменов поступает очень значительная часть государственных доходов. В первое время, пока династии еще не чувствовали под собой твердой почвы, старые домены в очень значительных размерах служили отчасти для приобретения денежных средств, продажи земли Антиохом I городу Питани за 300 талантов или для приобретения и обеспечения надежных сторонников. Произведенные Филиппом и Александром крупные земельные пожалования подтверждает, судя по сохранившейся надписи, Кассандр. Крупные земельные пожалования производились также и при диадохах, в особенности при первых. Один генерал получил в дар от Антиоха I около 600 гектаров земли, и, наверное, это не было особенно большим пожалованием. Но в позднейшее время, и тут последовательнее всего в Египте, царские земли, кроме пожалований храмам, служили двум целям. Первое – для раздачи в постоянное владение солдатам, для пополнения гвардии всегда готовым резервом или для образования кадров для набора, притом без денежных затрат. Второе – для получения рент, главным образом при помощи сдачи в аренду. Что касается снабжения землей для военных целей, для выяснения которого, хотя, по-видимому, еще и не окончательного, очень много сделал мэр, то здесь оно не может быть подвергнуто всестороннему рассмотрению. Мы ограничимся несколькими замечаниями, чтобы вкратце проиллюстрировать его аграрно-историческую сторону. В самом широком смысле можно было бы видеть военный характер во всех наделениях землей клирухов в новых полисах царств диадохов, потому что основание полиса есть основание крепости. Но с формальной точки зрения обязанность идти на войну здесь есть обязанность полиса в отношении к государю, обязанность гражданина по отношению к автономному в своей внутренней жизни полису. Иначе дело обстояло с настоящими солдатскими наделами. В Пергаме земельные наделы от 12,5 до 6,1 четверти гектаров, из них от 1,5 до 1,1 четверти под виноградниками, это клеросы солдат. Военная повинность неразрывно связана с определенным конкретным участком земли. Точно так же было, несомненно, с настоящими поселениями ветеранов, которые еще со времен Александра являлись, очевидно, возвращением к древним восточным учреждениям и создавали, фактически, наследственное сословие солдат как суррогат македонского ополчения. Приспособление новых учреждений – к раньше существовавшим, особенно далеко заходило в Египте. Мы находим здесь, как в последний период императорской эпохи и во время переселения народов в Европе, бок о бок, первое – расквартирование солдат, и второе – расселение по клеросам, Здесь нас интересует только последнее. На земле клерухов, опять же бок о бок, мы видим туземных, призываемых только в случае нужды Максимой с их маленькими на египетский лад наделами, Хептарурой Максимой, в Керке-Осирисе, 1,8 гектара. Наряду с ними египетские всадники с более крупными наделами. С другой стороны, македонско-греческих клерухов. Тот факт, что, кроме того, иногда земля клерухов раздавалась полицейским и позже гражданским чиновникам, как это, например, показывают тептунистские папирусы, а также вопрос об отношении друг к другу различных обязанных военной повинностью получателей земли, сюнтегма, линия, к эпитагма, к эпигоной, привилегированным потомкам старого войска завоевателей, как это установлено теперь Мейером и Рейнахом, кондрухой катайкой, до сих пор остающейся в достаточной мере спорным. Все это оставляется здесь в стороне, как и вообще все даже важные подробности. И сказанное в дальнейшем изложении во многих отношениях спорно. Поскольку клерухи, в частности катайкой, позднее вошедшие в употребление название основной группы эллинских клерухов, сидят на земле, встречаются пригородные мелкие наделы в области дельты Нила до 83 гектара, они получают, по-видимому, свой земельный надел, где только это возможно, на находящихся в распоряжении царя высоко лежащих пустошах, а не на принадлежащей ему старой и, следовательно, подверженной наводнениям пахотной земле. А потому в гораздо большем размере в Керке-Осирисе колеблись между 20 и 100 арурами, что приблизительно равняется 5,6 до 28 акров и иногда достигая 320 даже 500 арур. Если обязанные быть сданные в аренду, расположенные в низменностях земля, отдавалась клерухам, следовательно, оставалась свободной от аренды, то в кадастрах это является как уклонение от общего правила и заносится как недобор, следуемого от аренды. Обычно таким образом «басилике Г» в собственном смысле обязаны быть сданным в аренду домен царя, отличается с одной стороны от земли, принадлежащей частным владельцам, «идиоктатос», с другой стороны, от «ГН Афесей», состоящей, в свою очередь, из двух категорий – из земли храмов, «Хера Г», и земли клерухов. Эти две последние категории земель, связанных несением известных служб, функций, несмотря на это, не были полностью освобождены от всяких податей, так же, как и частная земля. Подати, платимые клерухами всех категорий, ввиду того, что земля их часто была как раз прежней пустошью, бывали даже чрезвычайно обременительны и заставляли их отказываться от владений ими, хотя первоначально эти подати, судя по их характеру и названию, с одной стороны носили чисто формальный характер, а с другой стороны были податями, уплачиваемыми царю, как главе войска, лишь в определенных случаях. По свидетельству источников, за неуплату подати земля подлежала секвестру и при случае передавалась другому, кто брал на себя и связанные с ней повинности, и прежде всего, без сомнения, за неявку в войско, как бывало уже со служилыми ленами во времена Хаммурапи. Клерух не обязан обрабатывать землю своими руками. Он может сдать землю в аренду. Отчуждать землю он, по-видимому, по закону первоначально не мог, или же это делалось в форме отказа в пользу другого лица с согласия власти. В порядке наследования земля переходит к сыновьям. Завещаний, по-видимому, в III веке до Рождества Христова еще не существует. Встречаются случаи раздела земли между отцом и сыном, видимо, всего только деление работы и дохода. Дробление на более мелкие участки встречается очень редко, но все же встречается при наследовании, несомненно, с разрешения власти. Нельзя сказать, наверное, была ли предоставлена клеруху первоначально юридически полная свобода выбора способа обработки земли. По-видимому, нет указания и на фактическое вмешательство властей. Судя по арендным договорам, его решительно не было. Клерух ведь платил главным образом денежные подати и, кроме того, исполнял в случае надобности военную службу. Лишь в случае полного прекращения обработки или падения ее ниже определенного минимума, обеспечивающего государственные подати, следы этого в Тептунисском папирусе. Земля отбиралась в казну, как и во всех античных наследственных арендах. Эллинский катайкой составляют аристократию среди клерухов. Они также мало обособлены чисто этнически, как, с другой стороны, максимой, и чем дальше, тем меньше в соответствии с политикой Птолемеев. Но среди клерухов существует возможность повышения за заслуги и труды из низшего в высший класс с постепенным увеличением наделов и с выдачей новых и с одновременным переводом в класс катайкой, которому, несомненно, можно было принадлежать лишь людям, усвоившим эллинскую культуру. Судя по размеру их наделов, число этих катайкой не могло быть особенно велико. Сравни также большое число наемников в войсках Птолемеев. Земли клерухов, конечно, очень неравномерно распределялись по стране, и их было всего больше там, где царь приобретал новую землю путем орошения и осушки местности. В точности, как на Древнем Востоке в Месопотамии, и массовые переселения побежденных производились Птолемеями точно так же, как в древние времена. Всплошь на Нови, расположенной области Киркиасириса, например, вследствие этого совершенно нет частных владений, кроме деревенских усадебных участков, и почти нет 5% земли, принадлежащей храмам. Напротив, земля клерухов занимает из приблизительно 4700 арур, 1300 гектаров, 1564, то есть почти треть, между тем, как вся остальная земля есть Басиликегэ. Катайкой уже с самого своего появления во втором веке до Рождества Христова и, во всяком случае, чем дальше, тем все больше и больше, занимают положение привилегированного класса. И это привилегированное положение распространяется с ходом развития и на их клерос, который превращается фактически в частное владение. И даже привилегированное частное владение, как в отношении податей, так, несомненно, и в отношении барщинных повинностей. В III веке после Рождества Христова они, по-видимому, платят необычайно низкую подать в размере одной артабы с каждой аруры. Зато они подлежат эпикрисис, кадастрированию для надобностей военного набора, как следует это слово толковать вместе с мейром, вопреки Уэсли, который понимает этот эпикрисис прежде всего как установление различных для каждой этнической группы податных повинностей. Во всяком случае, в эпоху римского владычества, а также, как было замечено, по-видимому, уже и раньше, сословие катайкой не было обособлено этнически. О египетском царском домене Басиликегэ я ограничу здесь немногими замечаниями. Царская земля кадастрирована уже со времен Нового царства, вымерена и разделена на четырехугольные участки. Судя по данным источников, способ обработки с точностью определен для каждой деревни и находится под контролем. Со времен фараонов домен разбросан, хотя, несомненно, очень неравномерно, но по всей стране. Твердых оснований для ответа на вопрос «как» пока еще нет. Домен сдается в аренду и в эпоху Птолемеев, так же, как и в Древнем Египте, и отчасти в противоположность императорской эпохи преимущественно мелким арендаторам. Аренда здесь не есть аренда из части продуктов, а за твердо определенную плату натуры, сообразующуюся с качествами почвы. И плата производится, прежде всего, пшеницей. Всеми другими злаками плата взимается натурой лишь до известного твердо определенного максимума. Остальное рассчитывается пшеницей по твердо установленному тарифу. Ячмень относится к пшенице, например, как 3 к 5. И таким образом Известная фактическая свобода в чередовании плодов по возможности приводилась в гармонию с интересом фиска получить пшеницу в желательном количестве. Но в соответствии с этим порядок смены плодов на коронной земле отличался, конечно, от обычного, принятого, например, у клерухов гораздо более сильным преобладанием пшеницы. Между тем, как клерухи в значительной степени обрабатывали землю для собственного потребления, и потому, например, стручковые растения играют у них значительную роль, производство на коронных доменах имело в виду коммерческие цели – экспорт. Египет сделался всеобщей житницей. Поэтому посевы пшеницы занимают нередко больше половины. Хлебом вообще занято обыкновенно 2/3 всей земли, остальная треть для отдыха засевается травами, чечевицей и тому подобным. На засев полагалась одна артаба на одну аруру, 28 аров. Урожай в одном случае достигает сам 20, в настоящее время средний урожай сам 12. Сравни с этим арендную плату. Для обеспечения столь важного в политическом и экономическом отношении производства хлеба служат ведущие свое начало из времен фараонов царские магазины, из которых в случае надобности крестьяне, арендаторы доменов и другие, платившие подати натурой, получают ссуду, как теперь в России, на посевную, причем весь аппарат в самой низшей инстанции опирается на царских ситологов, которые наблюдают по деревням за обработкой земли и за жатвой и в случае надобности выдают ссуду на посевную. Хлеб молотили под наблюдением на гумнах, устроенных перед деревнями, и затем отвозили в магазин. Перевозку в Александрию в случае надобности производили уже принудительные артели, конечно, пользовавшиеся в этом деле правом монополии. Арендная плата представляется, насколько можно судить, умеренной сравнительно с арендной платой на землях частных лиц. Зато уменьшение или вообще отмена арендной платы при аренде доменов допускается, по-видимому, лишь в самых крайних случаях, когда нет разлива. Кадастр доменов приводит для каждой деревни те составные части доменов, которые приносят ренту, и те, которые постоянно или временно не приносят ее. Это может случиться по той причине, что земля представляет собой хюпологон, то есть не дает ренты по естественным или чисто фактическим причинам, отсутствие обработки, или потому что она находится эн синкрисий, то есть арендатор ее имеет право на отмену арендной платы, наконец, потому что она пожалована кому-нибудь за службу. Дело в том, что отдельные части Басилике Г, не говоря о вышеупомянутом случае неправильной раздачи земли клерухам, могли быть употребляемы для определенных царем целей. Для пополнения средств, которые шли на содержание храмов или жрецов, выражение «энсюнтаксей», видимо, имеет этот смысл. Или в качестве ленов царедворцам. Такое значение имеет, очевидно, эндорея. Тогда нередко жаловались сразу целые деревни. И то, и другое было, наверное, взято из административной практики времен фараонов. Все остальное относительно категории царской земли еще продолжает оставаться спорным. Есть ли, например, геаброхос, орошаемая земля, высоко расположенной пустоши, а геспариме, земля затопляемая, что правдоподобно, или же скорее последняя есть болотистая земля, а первая осушенная, что весьма маловероятно, и так далее. Гепросоду Митейс понимает как землю, отданную в наследственную аренду, между тем, как Георгой Дермосиой, который другие рассматривали, несомненно, неправильно, как арендаторов деревенских владений, были, по его мнению, наоборот, обычными срочными арендаторами. Как бы то ни было, во всяком случае, существование наследственной аренды с наследственной арендной платой установлено им на основании истолкованного им памятника, что позволяет сделать соответствующее заключение и относительно римских отношений. Наследственная аренда встречается с другой стороны и там, где происходил самовольный захват, лежавший высоко пустоши, который затем предоставлялось правительством, захватившему ее, но вместе с тем на него же возлагалась обязанность улучшать землю и обрабатывать ее. Предоставление рент и пожалование земли в полную собственность, производившиеся Птолемеями в пользу национальных египетских храмов не менее щедро, чем греческих, были чрезвычайно значительны. Огромные владения храма в Эдфу возросли сразу в полтора раза, и, соответственно, обширны были и размеры Иера-Ге, в особенности в Верхнем Египте, где Истари был центр национального жречества. Впрочем, сравнительно с эпохой фараонов земельные владения храмов сократились. Даже в четырех самых южных номах Верхнего Египта Иера-Ге занимает лишь 1/25 всей обрабатываемой земли. Отто определяет площадь ее во II веке до Рождества Христова в 1/10 всей земли. Но храму в Эдфу одному принадлежало там свыше 18 300 гектаров. Ему же вместе с некоторыми другими храмами свыше 21 400 арур, 6 000 гектар, по большей части плодороднейшей земли. Если в дематических контрактах встречается Неферхотеп, то есть прежняя земля храма в частном обороте, то из этого нельзя делать вывод о том, что Птолемеями были произведены секуляризации, но лишь о производившемся при случае добровольном отчуждении, иногда, может быть, о конфискациях более давних времен. Впрочем, Апомоэра была экспроприирована в пользу причисленной к сонму богов Арсинои за соответствующее возмещение, а обожествление властелина было вообще на Востоке средством, открывающим возможность наложить руку на достояние богов, не навлекая на себя все же опасного упрека в святотатстве. Тут ведь дело шло о сделках между коллегами. Но, в общем, государство брало непосредственно в свои руки лишь управление церковными доходами. Местные синоды египетских жрецов продолжали существовать. Сами жрецы, видимо, были, по крайней мере, недолго опорой по существу антиэллинского национализма. Хотя это, конечно, последнее националистическое восстание имело своим средоточием Фиваиду, это древний центр теократии и область самых обширных храмовых владений. Древняя традиция приняла стереотипные, раз навсегда установленные формы, но не имела агрессивного характера. Вступление в духовные сословия находилось под контролем государства. Жрецы не отличались хорошим образованием, стояли в этом отношении ниже эллинистического общества. Они отличались теперь от греческих жрецов, кроме своей организации в виде единой церкви, существенным образом более сильной мерой аскезы, и в связи с этим, очевидно, более редким совмещением, но не полным отсутствием его, религиозных обязанностей со светской профессиональной деятельностью. Египетско-эллинистическая церковь, наряду с иудейской синагогой, оказала влияние на христианскую церковь не только разными специфическими церковными формами организации жизни, но также и своим экономическим укладом. Ибо хотя поразительное сходство монастырского хозяйства с хозяйством египетского храма, конечно, не непременно целиком должно быть объяснено заимствованием, но нередко просто вызывалось возникавшими от других причин сходными условиями. Но монастырское хозяйство первых веков христианства в Египте так сходно с хозяйством тамошних языческих монастырей, что здесь заимствование традиций уже не вызывает никакого сомнения. Хозяйство храмов эпохи Птолемеев, очевидно, успело вырасти из натурально-хозяйственного ойкоса, употреблявшего все свои доходы, или, по крайней мере, большую их часть, на удовлетворение собственных, в смысле продовольствия и расходов по культу, потребностей, в целый комплекс денежно-хозяйственных производств. Зачатки такого порядка, несомненно, восходят еще к национально-египетской эпохе. Наверное, еще издавна храм, чтобы сделать поступающие ему натурой продукты годными к употреблению, устраивает мельницы, а может быть, в случае надобности и пекарни. Иной раз он прикупает еще зерна, чтобы перемолоть его, Гелиополис, и таким образом вполне использовать свою мельницу. Или же наоборот, сдает мельницу в аренду, потому что она ему более не нужна. Годовая аренда Сокнопейо Несос равнялась 120 драхмам. Брали ли плату за молотьбу хлеба и взимали ли за испечение хлеба третью долю муки, точно не установлено. При таком множестве принадлежавших храмам пивоварен производство для рынка, несомненно, существовало. Напротив, Виссон – очень дорогая, почти драгоценная тонкая ткань, в древности употреблявшаяся для пошива одежды первосвященников. Любимая ткань римских патрицианок времен империи. Состав ткани точно не установлен. Так вот этот Виссон, этот рыночный продукт ойкосов, фараонов и храмов в старые времена, теперь ввиду того, что изготовление его, вероятно, было государственной монополией, храмы могли, вероятно, изготовлять только для собственного потребления. Относительно растительного масла это было вполне определенно постановлено при введении монополий так называемыми «revenue laws». Когда к концу эпохи Птолемеев и в эпоху римского владычества стали разводить оливковые деревья, то свободное от монополии производство масла из собственных оливок должно было сразу занять видное место. Затем храм издавна нуждался в самых разнообразных рабочих для своих строительных надобностей и в живописцах. Не представляется вполне достоверным, чтобы упоминаемая в источниках уплата храмам государству налога на патент имела тот смысл, что храм времен Птолемеев извлекал доход из эксплуатации ремесленников, как предполагает Отто. Если они были свободные люди, то непонятно, почему бы они сами не продавали свой труд на рынке. Но тут речь идет либо о колоннах храма, тогда было бы понятно и взыскание налога на ремесленный патент при посредстве храмов. Но нет никаких доказательств в пользу зависимого состояния храмовых ремесленников. Либо, и это весьма вероятно, о законтрактованных на долгий срок и исключительно для надобностей храма свободных строительных и других ремесленниках. В таком случае становится вполне понятным, что храм уплачивает государству налог на патенты и затем взыскивает его с ремесленников. Храм в этом, как и в других случаях, в этом Отто совершенно прав, с технически податной точки зрения рассматривался как владелец, хозяин производства.